Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседовать с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильей Шапира о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева, о схолиях к Новому Завету. Окончание беседы о Евангелии от Марка, 11-12 глава.
Мне хотелось бы перейти к 11 главе, 28 стиху, вот, когда задают Господу вопрос: «Какою властью ты это делаешь? Кто тебе дал власть делать это?» Что же это за вопрос? И вот отец Понтий объясняет. Нравственно не могли упрекнуть Христа в его поведении. Посему становится на формально законную почву. Ой, как часто мы с этим сталкиваемся.
Да, это настолько современно, и эта фраза, я ее даже подчеркнула, выписала формально законную почву, потому что в этом установке все лицемерие, вся неправда на все времена. И опять же, эта обрядовость в наше время, за которой не стоит ничего духовного, или когда мы лукаво начинаем, оправдывая себя, подводить базу какую-то, или, значит, даже цитируя Священное Писание, это же тоже расхожие такие ситуации. Если уж даже не брать в пример, ну, сектанты, может быть, здесь не совсем уместно, хотя они наизусть знают Священное Писание, уворовывая чужие смыслы, людей уводят от Христа, вот, кстати говоря, тоже. То есть можно по-разному трактовать, хотя вот формально-законническая почва, здесь столько можно привести всяческих примеров из современной жизни, что, ну, это просто поразительно.
Ну, всем нам известный вот этот закон о домашнем насилии, который пытаются ввести. Это же тоже попытка при совершенном отсутствии нравственного основания попытка перевести разговор на формальный закон, и тут лукавыми формулировками, такими изощренными, поставить ситуацию, когда человек будет выбирать между очень большим злом и большим злом. То есть фактически увести от элементарных норм, элементарных понятий о родительской ответственности, вообще о приоритете семьи над, так сказать, уж точно над государственными инстанциями в тех вопросах, когда речь идет о семье и детях, то, соответственно, это все мы постоянно встречаем и с этим сталкиваемся.
Мало того, там этот весь закон полностью направлен на разрушение семьи, потому что он в первую очередь бьет там по мужчине и, собственно, изгоняет мужчину из семьи под благовидными такими как бы защитными правами других членов. То есть так более подлого, честно, вот называя вещи своими именами, действительно формально законнического, но очень подлого подхода трудно придумать. Это особо обидно, почему в наши дни все-таки такое количество людей может проголосовать за такой обманный закон, и многие, как говорится, за деревьями леса не видят. Потому что вот так хитро сплетено, и вроде бы все по закону с благими намерениями, а за этим стоят такие страшные вещи, которые вообще народ даже еще до конца и не осознает.
И вот батюшка отец Понтий как раз уясняет эту тему, продолжает: говоря так, они сами удостоверились, что Христос действительно властвует. То есть вот это желание доказать, провести, протащить, так сказать, любые вот эти формальные законы, противоречащие, ну, элементарным понятиям о морали, это тоже ведь здесь перекликается, конечно. То есть Христос властвует. Как Христос властвует? А тем, что в каждом человеке совесть, она покоя не дает, она живет, она напоминает о себе. Она напоминает, человек пытается ее заглушить, человек хочет уйти, там, как бы сам себя перехитрить, получается. И все равно она живет. И это признак власти Христовой, потому что человеку все-таки свойственно, он хочет умиротворения, покоя, а он его найти не может в контексте вот нечистой совести, когда он именно изгоняет Господа, изгоняет из своей души. И вопрос их был в то же время, говорит отец Понтий, лицемерный, ибо они знали, что были неправы. Вот это очень тоже, к сожалению, распространенное явление. Люди знают, что неправы, но вот простите, это же небольшой грех, говорят. Есть грехи и пострашнее, и на этом вроде бы убедительном, как им кажется, основании позволяют себе одно, другое, третье.
Но отец Понтий дальше, продолжая, говорит о том, что Христос, видя их лукавство и неправду, он им отвечает на вопрос вопросом. Он поворачивает дело так, что заставляет их как бы самих признать свое лицемерие. Он говорит, а крещение Иоаннова было откуда? Дальше он проводит параллель именно с пастырями на все времена, что там, где истина пренебрегаема, так и пастырь должен вопросом или своим действием поставить так дело, чтобы заставить выявить истину.
Я с этим столкнулся, мы общались как раз вот с отцом Дмитрием Смирновым, и я ему рассказал об одном украинском богослове, но это было года 3 назад, который заявил буквально следующее, что он признает святителя Григория Паламут как святого, но паламизм его учение категорически отвергает. Я так всплеснул руками, в общем, как бы возмущался, как можно такое говорить. И вот как раз таким вопросом ответил на мое такое возмущение отец Дмитрий. Мне это очень запомнилось. Мне кажется, это очень такой яркий пример как раз на в эту тему. Он сказал, и что Палама? Вот. То есть вопрос ведь самый интересный, что небо думает по поводу всех этих человеческих измышлений. Признаешь ты паламизм, не признаешь ты паламизм, вообще кто ты такой, чтобы признавать, не признавать, и вообще это настолько неинтересно. Да, действительно, и что Палама? Как на это все, на эту возню вот смотрит святитель с небес?
Батюшка, а вот если продолжить вашу тему по поводу Паламы, святого Паламы, то вот он мощами лежит в Салониках, и там до сих пор, ведь богословская школа греческая не прекращалась, как у нас вот в советское время, не прерывалась. До сих пор есть люди, которые пишут работы по его учению. То есть там даже настоятель одного из центральных храмов в Салониках. И на русском языке эти книги есть, вот и на греческом. О Паламе, о нетварном свете. То есть настолько сильна у них школа богословская, особенно то, что касается в том числе и канонов. И какой вот неожиданный поворот получился, вот когда возник вопрос с константинопольским патриархом и всем беззаконием, которое он стал утверждать на Украине. Вот в этом ужас-то, что очень многие там знают из иерархов и понимают, настолько понимают, то есть сознательно идут на очень серьезное преступление, можно сказать. От этого еще больнее. Что тут вот поломат?
В этом отношении тоже можно вспомнить высказывание одного из афонских старцев, папы Иоанниса, как раз по поводу волнующего вас вопроса, и нас всех, конечно, волнующего. Он сказал так, а вы что думаете, Бог спит? То есть есть вещи, которые надо предоставить Господу, времени, а наше дело вот какое, то, что батюшка вот здесь и говорит. Он говорит то, что в пределах нашей зоны ответственности, то, что мы можем вот реально сделать и тем самым, живя в правде, повлиять и на общую ситуацию. Где истина пренебрегается, нужно ставить людей в положение необходимости выявить ее. Золотые, бриллиантовые поистине слова.
Отец Илья, теперь мы переходим к 12 главе Евангелия от Марка.
Второй стих. «И послав в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника, и опять иного послал, и того убили, и многих других, то били, то убивали». И вот батюшка объясняет вот это как бы введение в эту известную притчу о виноградарях. «По силам пророкам и учителям принимать от иудеев плоды послушания закону и терпения скорбей, смирение, веру, кротость, чистоту». Это потрясающе, совершенно неожиданный взгляд. взгляд на вот эти самые виноградинки, на эти плоды. Что это такое? Как-то на фоне общей драматической истории, описанной в этой притче, внимание на этом обычно не останавливается, но не отца Понтия. Именно каждый нюанс ему дорог. И он как раз вот об этих виноградниках. Это плоды. Это плоды виноградника. Ведь иудеи, да, про них понятно. А теперь перейдем к нашему времени, к новозаветному. Господь ждет от нас плодов. И что же, тут можно вспомнить и бесплодную смоковницу. И мы в дни Страстной Седмицы, в первые дни, вспоминая об этой смоковнице, мы обращаем внимание на себя. Это действительно, это про нас речь. Вот, внешняя листва есть, плодов нет. А какие плоды? А вот они плоды. Смирение, вера, кротость, чистота. Вот чем себя надо испытывать. Вот это твои плоды. И тогда, когда ты действительно чист, когда ты свободен от вины некоторой за то, что этих плодов недостаточно, а этого сказать никогда нельзя, только тогда ты можешь судить других. Следовательно, ты не можешь судить других никогда. Потому что плодов могло быть и больше. Да и те, что есть, они весьма несовершенны. А те, что Господь ждет, где они? Это удивительное место, конечно. И батюшка вдруг, так можно сказать, врывается в контекст этой притчи и выводит все главное на середину, поистине.
У меня вот в этой цитате евангельской, в его толковании отца Понтия, очень впечатлила такая мысль, что он говорит о том, что виноградари, описывая вот Сына Божьего, почему они должны были постыдиться, когда он уже после убийства пророков посылает сына? Почему он надеется, что они постыдятся, когда придет сын? Потому что увидят его святость, могущество, величие. То есть в какой превосходной степени, как он это описывает, вот приход Спасителя, и тем не менее, ведь уже известно, что эти же виноградари убьют и сына. И дальше очень серьезные выводы, что наказание уже самого хозяина будет за сознательное зло, потому что преступники знали, что делали. Они знали, что это наследник, они знали все его достоинства. То есть это не какое-то заблуждение или недопонимание. Сознательное зло будет очень жестко наказано. И так это бывает и в жизни, пусть не всегда бывает. В этой жизни проходит, мы знаем, пример с убиением царственных мучеников, если уж не говорить о самом Господе Иисусе Христе. То есть, ну вот самый ближайший пример, который приходит в голову, еще много других. Но они обманулись, иудеи в своем расчете, и наследство перешло к другим. А самое главное получается, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. Опять мы возвращаемся к плодам, о которых вы только что сказали, и которые еще у апостола Павла вообще перечислены по высшему, так сказать, плану. Но ведь это же потрясающие строчки, обличающие на все времена. То есть мудрее сказать невозможно. И дано будет народу, приносящему плоды его.
Я хочу сказать, что вот связь, вот, которую вы заметили, она еще глубже, пожалуй. Связь между плодами, то есть смирением, верой, кротостью и чистотой, и стыдом. Ведь это конкретная ситуация. Вот у тебя нет плодов. Вот ты такой вот виноградарь, поистине злой. Сколько раз мог читать Священное Писание? И Андрей Крицкий говорит: «Пророцы из немогоша и все праведное слово». «Струпи твои о душе умножишься, несущую врачу, исцеляющему тебя». То есть все это так и есть. Пренебрежение Словом Божиим и пренебрежение молитвой, вот, пренебрежение добродетелями. Вот результат, что плодов нет. А раз нет плодов, ну хотя бы смиряйся, хотя бы осознавай это, кайся. И тогда вот... Если постыдятся, постыдятся – это то, на что рассчитывает Господь, и ты волю Божию исполнишь. Вот он рассчитывает, он надеется, что ты постыдишься. Он верит в тебя. Ну, эту веру оправдай. И оказывается, она не оправдана. Оказывается, стыда нет, и есть только рассуждение, что он займет в моей жизни то место, которое я себе надумал – для чего-то другого. У меня другой, получается, Бог. То есть такой человек, сам того не замечая, становится идолопоклонником, вытесняющим Бога истинного с его заповедями, с его порядком жизни, с его законами божественными, вытесняющего из жизни своей. Вот. И поэтому постыдятся, конечно, потому что у него эти плоды в превосходной степени налицо. Вот они – святость, могущество, величие, любовь. Они высшей мерой явлены.
Но ведь страшно это обращение. Оно касается не только древних иудеев, тем, кто не принял Христа, что отнимется от вас Царство Божие. Оно касается каждого из нас, получается.
Это не получается, это изначально так, потому что отец Понтий не к древним иудеям обращается, а отец Понтий обращается к нам. И он много раз повторяет о том, что те злодеяния, те попрания божественного закона, которые были в Ветхом Завете, они уйдут в тень по сравнению с тем, что будет в Завете Новом, накануне второго пришествия Христова, насколько будет попрано, отвергнуто святое божественное Евангелие. Мир к этому, порой, кажется, идет семимильными шагами.
Следующий стих, о котором мы будем говорить, он трактовка, но это продолжение этой же темы, и опять же с этим мостиком и обращением к нашим дням отца Понтия, к нашим и к тем будущим дням последних времен, вот в следующем стихе.
12 глава, 12 стих. «И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу». Значит, совесть еще какая-то есть, живая, она слышит то, что обращено лично к человеку, и, оставив его, отошли, потому что испугались народа. Такое вот двоедушие, которое не разрешается в этом мире, и которое найдет разрешение только в мире ином. Человек навеки вечные будет мучиться, потому что он, не покаявшись здесь, на земле, он окажется перед лицом этой мучающей его, обжигающей его божественной истины навеки вечные, и никуда деться от этого не сможет. Потому что все возможности для покаяния ему были даны, но он ими не воспользовался. Если поняли, что о них говорит Христос, то значит, сознавали вину свою. Об этом как раз и говорит батюшка отец Понтий. «Но ожесточились во зле, ибо вместо покаяния в нем и исправления искали приложить к нему тягчайшее преступление, что исполнили потом», то есть распяли Спасителя. «Таковы будут люди и во времена Антихриста». То есть то, о чем мы с вами говорили, как раз вот именно в последние времена это явится. И потрясающие цитаты, как это вот тоже, как батюшка читает, как он слышит эти слова и перекличку таких, казалось бы, непохожих и далеких друг от друга мест Священного Писания, вот как вот эта притча, например, и фрагменты из книги Откровения Иоанна Богослова, Апокалипсиса, который он приводит. «Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем». Вот этот огонь совести мучающий, огонь божества, по сути дела. «И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу». То есть это было послано им для того, чтобы они покаялись и воздали ему славу, а они хулили. «Пятый ангел», пишет тайнозритель Иоанн далее, «вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих». Так и всякого грешника, объясняет отец Понтий, Бог терпит на земле, если он не исправляется, до ожесточения воздела. Поэтому мы не должны смущаться тем, что вот как же вот эти люди, сколько же это можно, как это, чего только не задумали современные сильные мира сего, вплоть до там, сокращения численности населения земли в несколько раз, ну и так далее. И что? А Бог терпит. Почему? Это тайна любви, конечно. Прежде всего, это тайна любви, потому что это Божье творение. Бог ждет покаяния. Дождался же Господь покаяния от князя Владимира, который был совсем таким уже, казалось бы, жестоким, развращенным человеком до крещения своего, до обращения своего. И вот Господь дождался терпеливо. И какой плод, какой результат? Такая огромная страна, столько людей по примеру князя вот обратились. Это же тайны Божии нам неизвестны. И вот когда задаемся вопросом, как вот Бог там кого-то терпит? Вот хочется задать вопрос. А задумайся, как Господь терпит тебя. И все утихомирится в твоей душе. Важно, чтобы ты сам с себя начав, начал исправление.
Я бы хотела закончить все-таки последним стихом про книжника. Он назвал две главные заповеди. Батюшка оставил вопрос открытым. Что ему мешало стать учеником Христовым, пишет отец Понтий. Вот давайте про этот кусочек поговорим, про последний.
Замечательная мысль у батюшки по поводу 12 главы 33 стиха из Евангелия от Марка. «И любить его всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Это ответ книжника, фактически подтверждающий, как бы даже утверждающий, свидетельствующий о восприятии книжником слов Христовых, о двух главных заповедях. И этот книжник обнаруживает удивительную чуткость. Да, ну действительно, обратим внимание, что эти две заповеди, они же на периферии Ветхого Завета. Это книга Второзакония, это не 10 заповедей Моисеевых, самых видных таких. Это надо быть наблюдательным, внимательным, чутким к Священному Писанию, глубоко его понимать. И книжник являет это, и Господь это похваляет. И батюшка говорит: «Как возвышено истинно было духовное сознание книжника». Духовное сознание, да. Но чего же ему не доставало? То есть, если человек чего-то даже великого достиг, Бог ему это даровал, то не считай, что ты уже все готов для Царства Небесного. Совсем еще нет. Еще впереди долгий путь. Чего же ему не доставало? Чтобы стать учеником Христа. Как это важно. Оказывается, стать учеником Христа – это гораздо выше, чем иметь духовное сознание, возвышенное духовное сознание с глубоким чувством Священного Писания.
Получается, что самое главное – не только понять глубокие смыслы заповедей, а их исполнить. Как говорил Господь, когда его упрекали, что он не отреагировал ни на братьев, ни на мать, которая его искала. А он говорил о том, что и брат, и мать – это те, кто исполняет мое слово. То есть вот кто заповеди исполняет, вот можно понимать все и ничего не делать. И вот опять же будет спрос больше, чем с того, кто ничего не понимал, как сказано тоже в Священном Писании, кому много дано, с того много спросится. Но это очень страшно и очень обличительно, опять же, для каждого христианина в первую очередь, и вообще для каждого человека. Но особенно христианина, если истины Христовы тебе открылись, если ты понял, в чем смысл жизни действительно вот в заповедях Господних, но ты ничего не делаешь, то очень-очень это опасно, и спрос будет гораздо больше. Поэтому вопрос у отца Понтия остается открытым. Что ему не доставало? Не доставало, наверное, живых дел веры. Вот так получается.
Нет, ну отец Понтий не оставляет этот вопрос открытым. Он отвечает, мне кажется, на него дальнейшим цитированием Евангелия, по сути дела. И Иисус, видя, что он разумно отвечал. Важно же, как смотрит на это Господь. И вот Евангелие нам это описывает. «Сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия». Значит, тот, кто возвысился до духовного понимания, это недалекий от Царствия Божия человек. А есть еще более высокое – это быть учеником Христа. Это еще ближе. Это уже, можно сказать, у ворот Царства. Но нужен подвиг, чтобы войти в Царство. После того никто уже не смел спрашивать его. Вот, то есть ответ «недалеко ты от Царствия Божия» – это ответ исчерпывающий. Он ставит все на свои места. Что недостает, что выше. Все расставлено, как оно есть. И так сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему, продолжает цитировать Евангелие отец Понтий, и множество народа слушало его с услаждением. И вот таким прекрасным дифирамбом, такой истинной радостью делится отец Понтий, как бы от избытка сердца своего, можно сказать. Истина всегда пленительна и победительна. И мы, побежденные этой истиной, мы, возлюбившие эту истину, теперь должны все услышанное претворить, вот как вы только что говорили, да, действительно претворить в жизнь и отозваться не только пониманием и углублением Слова Божия, но и, прежде всего, исполнением его.
Отец Илья, спасибо вам за глубокие размышления на схоле протоиерея Понтия Ропышева. Ждем новых встреч.
Всего доброго. Господь благословит.
Напоминаем нашим радиослушателям, вы прослушали окончание беседы с настоятелем Свято-Троицкого храма в селе Горетово протоиереем Ильей Шапира из цикла «Духовное наследие подвижника начала XX века Понтия Ропышева» в схолии на Новый Завет. Говорили мы о Евангелии от Марка, 11-12 глава. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.